Итак, перед нами сейчас проповедь, и я хочу начать сразу же с Евангелия от Иоанна, 5 глава, с 1 по 9 стихи. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 9 стихи. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим, есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Хочу немножко такой небольшой экскурс. О чем идет речь об этой купальне? Знаете, я когда раньше читал, думал, какой-то небольшой пруд, и к нему ведут там, ну, пару там каких-то крытых ходов, ну, там, небольших, вот. Но я посмотрел, почитал информацию, археологи нашли это место, предположительно, точностью, как бы сказать, невозможно, но это было возле овечьих ворот, и предположительно, эта купальня предназначалась для того, чтобы, когда вели овец в храм, к храму, вот, в этой купальне их купали. И эта купальня, она была достаточно большого размера, 5 крытых ходов, это был такой, купальня была прямоугольной формы, и вокруг купальни было вроде как арок, такое строение, оно было крытое, то есть по периметру всей этой купальни. И по центру этой купальни проходила еще одна арка крытая, это был пятый ход, то есть 4 стороны, 4 этого, вокруг этого пруда, и по центру проходил пятый крытый ход. То есть, если так посмотреть, то это было достаточно большое место, где могли находиться эти больные. Там было не 10 человек, там было, наверное, ну, я не знаю, больше 50 человек, как минимум, а то и больше. Это была большая купальня, это было большое место, было можно было где находиться, где лежать, где ожидать этого движения воды. И вот мы с вами видим, что Христос приходит в этот праздник в Иерусалим, и он почему-то заходит в эту купальню. Наверное, он знал о том, что там по временам происходит это возмущение воды. Наверное, он знал, что там иногда ангел Господень сходит в эту купальню. Наверное, он знал, что там люди получают исцеление. И вот он проходит, входит в эту купальню и видит этого больного человека, которое написано, что Христос узнал, что он уже долгое время лежит. 38 лет человек был в болезни и долгое время лежит. Сколько он лет лежал там в этой купальне или какое время, Писание не говорит. Написано, что очень долго. И здесь он сам же, этот человек, отвечает в 7 стихе: «Господи, но не имею человека, который опустил меня в купальню, когда уже возмутится вода, тогда, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». То есть он уже неоднократно, этот человек, видел вот это возмущение воды. Он уже неоднократно видел, как в эту купальню спускаются люди, и он замечал, что после того, как они выходят с этой купальни, кто-то получает исцеление. Я думаю, что там непонятно было, когда происходило это возмущение, кто из них вошел первый. Но непонятно же было. Я думаю, все сидят или стоят и смотрят на эту купальню, там ожидают, когда это произойдет. И как только вода начинает возмущаться, все туда прыгают. Сколько там людей было, кто будет первым. И этот человек, который был парализован, он не мог этого сделать. И он только замечал, что, скорее всего, видимо, что тот, кто первый прыгнул, тот и получает исцеление. И так, скорее всего, и было. Так об этом говорит Писание. Но Христос, когда вошел в эту купальню, там было великое множество людей. И написано, что Он исцеляет этого человека. Он исцеляет только одного человека. Разговор идет об одном человеке. Некоторые люди начинают рассуждать, но Писание просто не может вместить в себе тех чудес, которые сделал Христос. Но когда Христос исцелял многих, так Писание говорит, что многих исцелял, многих освобождал в тот вечер Но здесь конкретно идет речь об одном человеке. Великое множество людей, которые лежат в болезнях. Не все они получат исцеление. Не все попадут в эту воду, где она будет возмущаться. Но только один человек получает это исцеление. И у меня вопрос. Почему Христос в тот момент, в тот день, когда Он был в этой купальне, исцелил только одного человека? Почему Он не сделал это остальным людям? Ведь Он Бог милости, Он Бог любящий. Почему Он исцеляет только одного человека? Это вообще уникальная ситуация? Или это совершенно случайная ситуация? Христос пришел туда специально для того, чтобы исцелить этого человека? Или же Он просто наткнулся на первого человека, который лежал, заговорил с ним и жалился, как здесь написано, и исцелил только человека, потому что он, как бы, вот он с ним начал говорить. И только хотел явить одно лишь всего лишь чудо. Так это уникальная ситуация, которой Христос хотел что-то показать этому человеку, другим людям. Или это совершенно случайная ситуация. Ведь написано в Писании, что, когда помните, когда Христос молился в Гефсиманском саду, говорил, что даже если умолю Отца Своего, то легион ангелов, вернее, это Гефсиманский сад был, легион ангелов пошлет. И ангелы его укрепляли. То есть мы видим, что когда по молитвам Христа, а и ангелы были послушны ему, мы с вами видим об этом. Почему же он не мог сказать, ну, тем же легионам, ангелам, возмутите воду, пускай он не перестает здесь бурлить, пускай все люди, которые находятся возле этой купальни, они просто получат исцеление. Но он этого не сделал. Но это был один уникальный случай. Есть еще один момент, одно местописание. Евангелие от Луки, оно записано в 5 главе. Очень похожая ситуация. Евангелие от Луки, 5 глава, с 18 по 25 стих. Даже с 17 будем читать. «В один день, когда он учил и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие всех мест Галилеи и Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на середину перед Иисусом. И он, видя веру, и сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который благохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышление, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Две очень похожие ситуации. И там расслабленный человек, который лежит на своей постели, который в этом, ждет этого исцеления. И вторая ситуация, тоже лежит расслабленный человек, парализованный, который тоже, может быть, хотел бы этого исцеления. И что интересно, когда я начал смотреть, размышлять, так искать, то я увидел, что три евангелиста, это Матфей, Марк и Лука, они описывают эту ситуацию, когда друзья принесли этого расслабленного, а на постели они скрыли эту кровлю и опустили его перед Иисусом Христом. И Иоанн об этом вообще ничего не говорит. Но когда мы читаем об этой Вифезде, об этой купальне, то три евангелиста, Иоанн, не Иван, а Матфей, Марк и Лука, они не говорят об этом вообще ни одного слова. Но Иоанн затрагивает эту ситуацию. Кажется, может быть, они что-то перепутали. Может быть, Иоанн что-то не так написал. Может быть, это была ситуация об этом расслабленном. Вроде похожая ситуация, вроде похожее действие. И тот получает исцеление, и тот на постели, и тот лежит. Но есть радикальное отличие, которое показывает разницу в этих ситуациях. Тот первый человек, о котором мы говорили, который лежал в этой Вифезде, он говорит, что я лежу здесь уже много времени и... Возвращаясь к 5 главе, «но не имею человека, который пустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой же сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «встань, возьми постель твою и ходи». Этот человек, который лежал долгое время в купальне, он не имел никого, кто бы мог бы взять и опустить его в эту купальню. У меня вопрос. Он лежит уже долгое время. Не один год он лежал там. 38 лет в болезни. Сколько лет он там находился? Сколько раз он замечал, когда люди получали исцеление? И за это время, сколько он находился в купальне, наверное, он понимал, наверное, осознавал, что никто его туда не опустит. Ведь нормальный человек, размышляя и думая, он поймет, но каждый, кто находится здесь, он захочет первый получить исцеление. Ему не важно будет, сколько времени ты находишься там, в этой купальне. Ему важно самому первому получить исцеление. Поэтому этот человек, наверное, 100% понимал, что его никто не возьмет и не опустит. Потому что кто-то будет первее его. И он это видел, и он это понимал. Тот второй человек, которого принесли его друзья, они сделали этот шаг веры. И вера друзей, она проявилась таким вот образом, что этот человек получил исцеление. Может быть, тот второй человек, которого пронесли через эту кровлю, он даже уже и не хотел этого исцеления. Он лежал долгое время расслабленный, уже, может быть, махнул рукой, ну, я импровизирую, да. Но он даже не написано, что он просил или умолял друзей своих о том, чтобы они принесли его. Но эти друзья принесли его, написано, к этому дому, где находился Иисус Христос. Они увидели, что много людей, многолюдство, и не сказали, ну видишь, ну как мы попадем туда? Ведь две похожие ситуации, тот лежит, и эти подошли. Невозможно было пройти, невозможно было войти в этот дом. Как мы тебя на постели туда пронесем? Люди не пускают. И нам казалось бы с нашей стороны, ну что такое людям расступиться? Но даже вспомни ту ситуацию, помните, когда было на Немире эта беда, когда многих людей просто люди раздавили. Когда множество людей, ты как бы не хотел, ты просто не просунешь сюда, не протолкнешься. Но они делают шаг веры. То, может быть, чего не ожидал этот друг, который лежал на постели. Они заходят на эту кровлю, раскапывают. Только я вообще представляю, как это происходило. Иисус Христос стоит, объясняет, истолковывает, кого-то исцеляет. И тут сверху на тебя что-то сыпется. Они, написано, опустили прямо перед ним эту постель. На него сверху сыпется. Наверное, он понимал, что происходит. Наверное, он ожидал, что это будет. Он никуда не ушел, он никуда не убежал. И когда его опустили, он исцелил этого человека. Сказал, прощаются тебе грехи твои. Он простил ему его грехи. Но вторая ситуация. В этой Вифезде этот человек лежит и ожидает. Чего ты ожидаешь? Ну, однозначно ты не получишь этого исцеления. Никто тебя не опустит. Хотя, тем не менее, если задуматься, были те люди, которые когда-то принесли его в эту купальню. Были те люди, которых он упросил, чтобы они его принесли. И положили его в эту купальню, потому что у него была эта надежда, что, может быть, кто-то когда-то его опустит, но его никто не опускает. У меня вопрос, где те люди, которые принесли его? Почему они не остались рядом с ним? Потому что они не знали, когда будет возмущение воды. У них были свои дела, у них были свои планы, у них были свои какие-то заботы. Им нужно было работать, им нужно было что-то строить, о чем-то заботиться. Поэтому они не остались с ним. Потому что, может быть, это возмущение воды произойдет раз в месяц, а может быть, раз в год. Никто не знал, когда оно будет, это возмущение воды. Поэтому они не остались, они просто ушли. Но те люди, которые принесли расслабленно на постели, прокопали кровлю дома, они сделали этот шаг. Они не заботились о том своем каком-то времени. Они оставили свои какие-то заботы, свои какие-то опеки, может быть, свою работу. И они сделали это. Они трудились, они делали ради кого-то. Поэтому, братья и сестры, если у нас есть люди, которые нуждаются в нашей молитве, то наша молитва, наше ходатайство, оно будет всегда услышано перед Богом. Не оставляйте никогда того человека, которого вы куда-то несли, которого вы куда-то принесли к ногам Иисуса Христа. Продолжайте молиться за этого человека. Бог ли не даст исцеления? Бог ли не даст освобождения? Бог ли не войдет в эту ситуацию? Вы не знаете. Но ваша вера, она может совершить это чудо, это действие. Но что же было с тем человеком, который лежал и которому некому было его опустить? Что заставляло его лежать? Что заставляло его ожидать этого исцеления? Что держало его возле этой купальни? Почему он не сказал, унесите меня обратно, потому что бесполезно мне здесь находиться, бесполезно мне здесь лежать? Помните, Иисус Христос говорил такие слова, если будешь иметь веру, хотя бы с горчичное зерно, Вот это горчичное зерно, которое было в сердце этого человека, оно позволяло ему оставаться. Я не знаю, по-человеческому бесполезно было там находиться. Бесполезно было там лежать. Но что-то в сердце его, оно держало его для того, чтобы он получил это исцеление. И Христос не оставил ни того человека, которого принесли друзья, ни того человека, который сам ожидал этого. Христос не оставляет никого никогда. Христос всегда приходит для того, чтобы помочь, для того, чтобы ответить на твою нужду, на твои проблемы. И Он желает встречи с тобой. Прочтем дальше, это Евангелие от Иоанна, 9-13 стих. «И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». Очень интересно. Много примеров есть, Писание показывает, когда люди искали встречи с Христом. Они слышали об этом, они искали, но этот человек исцелен, говорит, не знал, кто это был. Не знал, кто это был человек, который его исцелил. И очень часто в нашей жизни, в жизни многих людей, вы можете быть примером тому, когда вы не знали Бога, в вашей жизни происходили разные ситуации, различнейшие ситуации. Когда что-то происходило в вашу жизнь, когда происходило какое-то чудо, какое-то сверхъестественное действие, какая-то помощь извне, и вы не знали, кто это, почему это произошло, почему, что же на самом деле произошло. И многие люди, они говорят так: ну, это я родился в рубашке, это случайность, это везение, это удача. Вы с этим сталкивались? Когда вы разговариваете с человеком, он просто игнорирует то, что это Бог стучит в его сердце. Это Бог допускает эту ситуацию. Это Бог выводит человека из этой ситуации. Это Бог поддерживает тебя. Бог помогает тебе. Где-то свою руку подставляет для своей защиты. Но человек говорит: это случайность. Он не знает, кто это сделал. Он говорит, он игнорирует то, что Бог это сделал. У нас брат один в церкви, надеюсь, он не против, что я приведу пример, рассказывал такую ситуацию. Он говорит, я как только, он был верующий, с детства ходил в воскресную школу, но пришел момент в его жизни, что он просто перестал посещать служение, а у него, ну, появились другие интересы, скажем так, да, как у многих из молодежи, появляются другие интересы. Но как-то его жизнь так слаживалась, что в конце концов он все-таки принял решение: нет, я пойду к Богу, я пойду в церковь, я покаюсь, я буду служить Богу. Как только он принял это решение, он возвращается домой на автомобиле, и случается авария. Страшная авария, автомобиль не подлежит восстановлению. Он пролетает рядом со столбом, говорит, вот чуть-чуть буквально, если бы я попал в этот столб, понимаете, это была кольцевая дорога, и с кольцевой на скорости 100 км в час, это сразу же смерть, в бетонный столб. И говорит, я выхожу, я цел, ни одной царапины, ничего, машина на восстановление не подлежит. Что это было? Я, говорит, стою дальше на обочине, и на этом же месте, буквально через какое-то время, случается вторая авария. Машину разворачивает, говорит, крутит ее, и она, говорит, пролетает мимо меня, возле самого носа. Я, говорит, вижу ее, в такой воздух холодный, вода мокрая. И я, говорит, стою, я не понимаю, что произошло. Буквально секунды он понимает, что вот если бы он чуть рядом был, чуть дальше стоял, то все, его бы не стало бы. Что это было? И когда он делился этим свидетельством, кто-то говорил, что ну, это случайность, это удача. Ты родился в рубашке. А он понимает. В тот день, когда он сделал этот выбор, что я буду служить Богу, был тот, кто противился. Но Бог поставил свою защиту и свою охрану. Этот человек сегодня со своей семьей служит Богу. Он сегодня в церкви. Братья и сестры, поэтому, когда это происходит в нашей жизни, иногда задается вопрос, люди задают вопрос, кто это? Что с тобой произошло? Кто это? Ты сам себе вправе задать вопрос, кто это? И дать этот ответ. Евангелие, дальше читаем 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Христос никогда не оставляет человека. Он, когда он стучит в сердце, когда он показывает те ситуации, когда он проводит человека через какие-то трудности, через испытания, возможно, он стучит в это сердце. И он хочет, чтобы каждый из нас с ним встретился. И когда мы свидетельствуем, говорим другим людям об Иисусе Христе, Бог заранее уже стучал в сердце каждого человека. Он заранее подготавливал эту почву. Он заранее давал эти ситуации, чтобы человек задумался и сказал себе вопрос: кто это? Почему в моей жизни так происходило? Кто это? И Бог хочет, чтобы когда-нибудь наступил тот момент встречи со Христом. Где это произошло? Иисус встретил его в храме. Писание говорит, что мы есть храм Духа Святого, живущего в нас. Вот здесь происходит эта встреча, в этом храме. И дальше после этой встречи, написано, что Иисус сказал ему некие слова. Он говорит ему: «Вот, ты и выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Иисус хочет, говорит каждому из нас определенные слова. Он говорит эти слова в первый момент покаяния. «Я сегодня с тобой, ты исцеленный, ты освобожденный, ты выздоровел, ты новый человек, иди и не греши больше». Эти же слова он сказал тому расслабленному, которого друзья принесли на постели и через кровлю дома опустили к его ногам. «Иди, он прощаются тебе грехи твои, иди больше не греши». И эти же самые слова он говорит и этому человеку. Он хочет что-то сказать каждому человеку в наш дух. Он: «Иди и больше не греши». Я хочу открыть еще одно местописание. Это первая книга Царств. Первая книга Царств, 3 глава, с 1 по 10 стихи. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты, и было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться. Он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: „Вот я“. Побежал к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Но тот сказал: „Не звал, я не звал тебя, пойди назад, ложись“. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал, пришел к Илии вторично и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Но тот сказал: „Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись“. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал Илии Самуилу: „Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и возвал, как в тот и в другой раз: „Самуил, Самуил“. И сказал Самуил: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». Очень интересный момент. Самуил находился в храме Господнем. Служил в храме Господнем. Он не просто там находился, посещал, но служил в храме Господнем. Постоянно написано, находился в храме Господнем при Илии. И это ситуация, когда Бог обращается к Самуилу. Он первый раз не расслышал, второй раз не расслышал. Но потом говорит такие слова: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И мы сегодня с вами можем находиться в храме Господнем. Можем находиться в служении. Можем делать все правильно по тому обычаю, который заведен. Можем все делать уникально и правильно. Мы можем замечательно проповедовать. Можем замечательно, в кавычках, молиться. Можем замечательно посещать служение. Кто-то может не посещать служение. Но мы вроде бы находимся в храме Господнем. Вроде все хорошо и все правильно. Вроде так и должно быть. Мы служим и делаем то, что нужно делать. Но Господь не только этого хочет. Он не хочет, чтобы ты просто посещал служение, чтобы ты просто находился в храме Господнем, чтобы было все правильно. Бог не этого хочет. Написано, что Самуил, возвал, Господь возвал к Самуилу, и Самуил говорит: «Господи, говори, ибо слышит раб твой». И Бог обращается сегодня к каждому человеку. Покаялся ты сегодня, не покаялся ты вообще еще до сих пор. Сегодня ты уже не первый год в церкви, служишь ты Богу или не служишь, но Он хочет, чтобы ты сказал эти слова здесь, внутри сердца своего. Говори: «Господи, давно ли мы слышали Его? Давно ли мы в молитвах переживали вот это, вот этот голос, который говорит, просто ли мы делаем все правильно? Правильно сидим на служениях, правильно говорим молитвы, правильно читаем Библию, но давно ли мы говорили такие слова? Говори, Господи». Или же что-то другое мы говорим в своих молитвах. Мы склоняемся на колени и говорим: «Слушай, Господь, я говорю, благослови меня, я говорю, благослови мою семью, я говорю, благослови моих детей, я говорю, благослови мой дом, благослови мою работу, благослови мою пищу, благослови наше служение, благослови, 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 устрой, помоги, поддержи, исцели меня, исцели кого-то». Вроде мы правильно делаем, мы молимся за людей, мы молимся за кого-то, мы все делаем правильно, по Слову Божьему. Но Бог хочет ли только этого? Он хочет, чтобы каждый из нас сказал такие слова: «Говори, Господи». Ибо слышит не тот, кто приказывает, не царь, а слышит раб твой. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И Бог потом открывает Самуилу то, что произойдет с Илией. И Самуилу пришлось рассказать это Илии, он не хотел, но он рассказал, что с ним произойдет, с его семьей. И потом мы с вами видим о Самуиле, что происходило. Он был служителем Божьим, он понимал, слышал Бога и служил Израилю. Я хочу прочесть первое послание Петра, 2 глава. Первое послание Петра, 2 глава, 4-5 стихи. «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятное Богу Иисусом Христом». Уникальный стих. «И сами». Кому это обращается? Петр обращается к нам, к верующим. Он обращается к людям, которым писал это послание. Говорит: «Сами», говорит, «приступая к Нему, к Иисусу Христу, камню живому, говорит, сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Каждый из нас, как этот камень, должны устроять дом духовный. Для чего? Как приносите, для того, чтобы приносить духовные жертвы. Жертвы – это хорошо или плохо? Вроде как бы хорошо, но это жертвы. А мы привыкли, чтобы у нас было все прекрасно, да? Мы привыкли, чтобы проповедник или служитель был тот, который нам нравится. Мы привыкли, чтобы, а если нас что-то не устраивает, значит, мы можем пойти в другую церковь. Знаете, я как-то уже, наверное, больше 10 лет был удивлен, когда услышал такую информацию, что, ну, там в Америке, да, много церквей. Люди приходят на служение, один раз, второй раз, третий раз они посидели, послушали. Ну, нет, в этой церкви как-то не очень, пойдем в другую церковь. Пошли в другую церковь. И там пастыря, они, ну, как бы, делают разные мероприятия, да, какие-то проекты для того, чтобы людям было более интересно в церкви, для того, чтобы людям хотелось ходить в их церковь. И я думаю, как, что это? Какой-то непонятный какой-то мотив. Я думал, ну, в наших вроде церквях такого нету. Если ты ходишь, если ты служишь, то ты ходишь и служишь. Ты служишь, ты отдаешь себя на служение. И такого, знаете, когда ты находишься где-то на периферии, где-то в маленьком городке или где-то в деревне, где есть одна церковь, то брат или сестра, она просто не пойдет, или он просто не пойдет в другую церковь для того, чтобы там присутствовать на молитве. Потому что там хорошая молитва. Потому что там Дух Святой действует. Но они у себя в церкви. Они на своих молитвах будут загораться огнем Духа Святого для того, чтобы у них в церкви Дух Святой действовал. Они будут жертвовать своим временем, они будут жертвовать тем, что у них есть для того, чтобы прийти в служение, послужить друг другу, назидаться, где-то наставляться, где-то укрепляться в молитвах, назидая друг друга, написано, друг друга назидая, псалмами, песнопениями, да? Не ходить, не назидаться где-то ходить искать, а назидать друг друга. Сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Но мы привыкли к такому времени, и это время, я сейчас смотрю, что, наверное, наступило и у нас, когда люди просто, ну, тут немножко как-то вот Дух Святой меньше стал действовать. Пойдем в другое место, там больше Дух Святой действует. Почему на этом месте ты не исполняешься Духом Святым? Почему на этом месте ты не хочешь приносить эти жертвы? Почему на этом месте ты не хочешь посещать служение, посещать молитвы для того, чтобы Дух Святой действовал и поднимал тебя, и поднимал эту церковь, поднимал этих людей, которые находятся здесь? Это твоя жертва. Но мы не хотим жертвовать. А Бог хочет, чтобы ты говорил такие слова. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». «Ни царь, ни мне, Господи, дай, ни меня больше тут наставь постоянно. Достаточно меня наставлять». Я хочу служить, я хочу слышать голос Твой. Я уже знаю, как правильно. Я уже при храме долгое время, но теперь я хочу жертвовать, теперь я хочу служить. Говори, Господи, либо слышит раб Твой. И Евангелие от Марка, 10 глава, 49 стих. В последнее время это очень часто место Писания цитируется, и оно мне очень нравится. Такое глубокое место, можно много рассуждать здесь, но я хочу прочесть только несколько стихов буквально. А это история о слепом Вартимее, который сидел при дороге и которого Христос исцелил. И я прочту 49 стиха. Иисус остановился и велел его позвать. «Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Иисус остановился и велел его позвать. Говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». «Не бойся, вставай, зовет тебя». «Не бойся, вставай, зовет тебя». Достаточно просто сидеть, достаточно просто находиться у этой дороги. Недавно Александр проповедовал про эту обочину. Не наступило ли время сказать, говори, Господи, ибо слышит, слушает раб Твой. И не только слушает и слышит, но хочет исполнять волю Твою. И очень дальше интересно, что происходило. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. У меня вопрос. В то время в Иерусалиме слепой, нищий человек сидит около дороги, просит милостыню. И он, когда зовет его Иисус Христос, он понимает, кто там шел. Это не как тот человек, который расслабленно лежал в Вифезде. Это был слепой, который слышал об Иисусе Христе. Он услышал, что он идет, он кричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он знал о нем. И вот он знает, кто его зовет. Бог его зовет. Тот Иисус, который исцеляет, который освобождает, который может разрешить его ситуацию. И этот человек, он встает и понимает, что эта одежда, которая на нем, он сидит возле дороги, она будет грязная. Он слепой, он ничего не видит. Видит ли он, какая у него одежда? Да не видит он, но он понимает, что она грязная. И мы точно так же, когда приходим к Иисусу Христу, мы понимаем, что иногда некоторые люди не хотят и принимать крещение, никогда некоторые люди не хотят приходить в церковь, потому что они понимают, что они грешники. У них одежда грязная. И этот разбойник, он понимает, что эта одежда грязная у него. Он снимает свою верхнюю одежду. И у меня вопрос. У этого нищего, у этого слепого, который сидит возле дороги, что является нижней одеждой? Есть ли она у него вообще там вопрос? В Иерусалиме, где жаркая страна. Ну, что-то, наверное, есть. Насколько она чистая, эта одежда? Кто ему стирает эту одежду? Кто о нем заботится? Он думает, что там лучше. Он думает, что там чище. Он хочет предстать пред Иисусом Христом в своем этом чистом виде. И он сбрасывает ее, верхнюю одежду, и подходит такой, какой он есть. Чистый ли он? Нет. И одежда у него нижняя. В таком там виде непонятно, и она не чистая. Но он сбрасывает с себя верхнюю одежду. Иногда мы предстаем пред Богом или хотим предстать пред Богом в своей верхней одежде. Мы говорим: Господи, вот ты видишь все, ты знаешь все, ты ответь мне в этой ситуации, но мы не хотим снять с себя верхнюю одежду. Почему? Потому что там глубоко, где-то внутри, есть что-то то, что мы не хотим показывать. Есть что-то то, что мы не хотим раскрывать. Господи, это мое, это некрасивое, это тайное, пускай оно там будет. Я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что оно может быть не совсем чистое там, но пускай оно будет закрыто. Но Бог хочет, чтобы мы сняли эти маски, то, что у нас есть. Он говорит: расскажи такой, какой ты есть. Что у тебя не так, что у тебя неправильно, ты сам знаешь это. И Бог говорит: вот этого хочет он. Сними эту одежду, пускай внизу будет тоже грязное. Не надо прятаться. Надо быть таким, как он есть, какой ты есть. И этот человек, он сбросил эту одежду, подошел к Иисусу Христу, и он получил это исцеление. Он прозрел. Увидел ли, что он грязная эта одежда? Конечно, увидел. Конечно, увидел. Он-то дальше, потом уже дальше процесс. Он шел дальше за Богом, он менялся. Он, наверное, постирал эту одежду. Он стал другим человеком, он менялся. Но он хотел этого. Иисус Христос сказал: не бойся. Почему он сказал «не бойся»? Люди заставляли его молчать. Люди останавливали его. Разные ситуации у нас в жизни могут быть. Он говорит: не бойся, вставай. Другие люди мне сказали: не бойся, вставай. Зовет тебя. И сегодня Иисус, он зовет каждого из нас. И рассматривая вот эти примеры, которые я приводил. Первый пример о том человеке, который лежал в Ефезде, который не имел никакой надежды, которого никто не мог спустить в эту купальню, но который почему-то там оставался до самого последнего момента. Это уникальный случай, это не случайный случай. Иисус Христос не исцелил остальных, которые там находились, потому что они надеялись на себя. Каждый из них был уверен, что когда забурлит эта вода, он сможет прыгнуть в эту воду. Но тот человек, он не имел надежды. Он говорит: не может никто меня спустить туда. Но что-то его удерживало там. Ангел сходил. Возможно, он думал, что ангел увидит, что он лежит и прикоснется, подойдет прямо к нему, а не только возмущаться. Но он что-то, надежда какая-то была у него. Это вера с горчичное зерно. Возможно, у тебя уже нету никакой этой надежды. Нету надежды на исправление той ситуации, вокруг которой тебя сложилась. Но есть всего лишь то, что вот является горчичным зерном. Поэтому ты сегодня на этом месте. Поэтому ты сегодня просто приходишь на это место. У тебя уже и веры нет. И Бог хочет сказать тебе. Он хочет прикоснуться к твоему сердцу. Он хочет говорить с тобой. Он хочет, чтобы ты обратился к Нему и сказал, что: говори, Господи, слышит раб твой, слышит раба твоя. Я хочу идти за тобой. Может, за тебя уже давно молятся твои родственники или друзья, братья, сестры, я не знаю. Но ты находишься в этой ситуации, когда ты как будто парализован, когда ты не можешь справиться с тем грехом. Но и в эту ситуацию приходит Иисус Христос. Он готов тебя поднять с этой постели, потому что за тебя постоянно кто-то молится. И те, кто молится, я вас просто побуждаю, не останавливайтесь молиться. Просто молитесь за тех людей, за которых вы молитесь. Придет момент, наступит тот час, когда этот человек встанет и скажет: слава Богу, потому что не я. Я уже не хотел ни туда идти, ни чтобы меня туда несли. Я уже ничего не хотел. Я хотел, чтобы скорее бы, может быть, уже уйти с этой земли, и чтобы от меня никто уже не мучился. Но сегодня, благодаря тому, что кто-то взял, кто-то принес, кто-то опустил перед Христом, я имею это исцеление. Может быть, ты думал, что то, что с тобой происходит, это совершенно случайные вещи. То поверь, это не случайность. Бог ведет тебя. Бог тебя наставляет. И Он хочет, чтобы в один прекрасный момент ты по-настоящему встретился с Ним. Может быть, ты когда-то встречался. Может быть, ты когда-то встречался с Ним, разговаривал. Ты получал ответы. Это не просто был монолог, знаете, вот такой. Сказал, мне нужно это, благослови, ответь. Выйди навстречу, но ты чувствовал его обращение к тебе. Ты чувствовал его ответы. Ты во время молитвы, ты понимал, что Бог тебя наставляет. Бог тебя подкрепляет. И ты едешь или идешь, и ты понимаешь, что Бог с тобой рядом. Что Он тебя вдохновляет к чему-то. Знаете, многие люди, которые не были верующими людьми, до прихода к Иисусу Христу, они практически жили и жили, как все, в кавычках, нормальные люди. Но когда приходят к Иисусу Христу, многие из них начинают что-то делать уникальное, да? Кто-то начинает писать стихи, кто-то начинает писать песни, кто-то начинает рисовать картины, рассказы писать. Что-то Бог меняет в жизни этих людей, что-то происходит. Происходит то, что Бог вдохновляет, Бог наполняет. Давно ли это происходило с нами? Остаемся мы ли в том состоянии, как Писание, горячими? Давно ли мы говорили, давно ли мы слышали эти ответы от Бога? Говори, Господи, ибо слышит раб Твой, ибо слышит раб Твой. Поэтому все, что происходит во твоей жизни, это не случайность. Бог хочет, чтобы ты услышал Его, чтобы ты обратился к Нему, и ты услышал Его. Может, ты слушаешь в храме и делаешь все правильно. Это тоже относится к тебе. Бог хочет с тобой говорить, Он хочет встретиться с тобой в твоем храме, здесь. Здесь, в твоем храме. Давно ли ты встречался с Ним здесь, в твоем храме? Не здесь, на служении. Вроде как правильно, вроде мы приходим, мы говорим о том, что да, где двое и трое соберется, там Христос посреди их. Но Он хочет, чтобы ты в своей тайной комнате ты встретился со Христом. Чтобы твоя жизнь менялась. И твой свет, он светил другим людям. Для того, чтобы происходили эти сверхъестественные какие-то действия, прежде всего в твоей жизни, прежде всего в твоем сердце. Давайте, ставшим наши ноги, помолимся.